мы с женой в прошлом году посетили одного дедушку, чтобы пригласить на богослужение. Перед праздником это было. Дедушка жил один, ему было 79 лет, он еще такой живой, на ходу. Хозяйство у него, корова, куры, он за всем этим еще ухаживает. Огород большой. И вот он обрадовался нам. Говорит, один часто, хоть пообщаться, заходите. Ну, зашли в дом, запах такой затхлый. Видно, что один дедушка. Мебель хорошая, но так не все очень аккуратно уже. Мусор где-то не прибрано. Он говорит, жена умерла 2 года назад. Сын в психбольнице. Ну, еще рассказывает там про родственников, кто где находится. В общем, один он. И вот такая ситуация, он стоит так, к стенке прислонился и рассказывает. Говорит, я в жизни очень удачным был, денег зарабатывал много, все ладилось у меня. Да, говорит, хотя бы вот этот дом, вы знаете, он число назвал там, к примеру, 17 мая такого-то года начал, а говорит, в сентябре уже закончил. Друзья помогли, деньги были. Ну, дом-то так хороший был, но уже трескается, видно, и там ремонта нет. Говорит, здесь в этом доме шумно было, ой, если бы тогда побыли, тут столько народа, а потом раз осекся. И знаете, как затравленный вдруг, так как-то сморщился опять, на все глядит. Вы знаете, такая обида у него в глазах, горечь, вопрос такой, куда все это делось? Кажется, крик такой, не обманывайте меня, давайте все назад верните. Ну как, дедушка, вернуть? Молодость вернуть? Ну ты же знал, что человек живет, а потом стареет. Знал. Но я так не говорил ему, я вот мысли просто свои. Жену вернуть? Ну это ж невозможно. Ты ж знал, что умирают люди, и потом уже не возвращаются опять на землю. Знал. Ну, наверное, бы он ответил, знал. А что разные переживания с детьми бывают. А что потом дом стареет, трескается. Голоса смолкают, радость уходит, болезни приходят. Ты знал об этом? Да знал, конечно. Просто оно вот так вдруг пришло. Знал, только не думал об этом всерьез. Друзья, здесь далеко не все доживут до 79 лет. Но я думаю, и в юности очень много обманутых людей. Я прочитаю из 2 послания к Тимофею, 6 глава, с 17 по 19 стих. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Здесь апостол Павел учит Тимофея. Ну, видать, богатый – это особый такой род людей. Это к верующим богачам о них речь идет. Особый род людей, у которых есть свои искушения. И вот апостол Павел учит Тимофея, как их вразумлять. Ну, у богатых я не раз замечал, такая склонность есть каждую копеечку считать. Кажется, я шире могу поступить порой. А у них не так бывает. Павел говорит, пусть они будут щедрыми, пусть рассыпают. Тимофей должен так их учить. Добрые дела пусть делают. А для чего? А для того, чтобы собирать себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. То есть, пусть они подумают о том, что им же надо достичь вечной жизни, восхитить вечную жизнь, а чтобы до этого достичь, чтобы туда войти, так как они сейчас живут, так не получится, где-то надорвутся и упадут, и не войдут. Но а если будут думать не о себе, не высоко думать, а думать о вечной жизни, то тогда они смогут так рассчитать этот путь, собрать доброе основание для будущего. Я бы так сказал, скопить силы, которые пригодятся на каком-то этапе, рывок и войдут в жизнь вечную. Ну вот так я себе представляю этот отрывок. у нас никого верующих не было в родстве. Я был далекий от Бога, уверен был, что Бога нет, 100%. Даже говорить об этом не стоит. Но занимался спортом с детства. Различные секции посещал. И вот мне запомнилось, один тренер, мы еще были мальчишками, подростки, может быть. Один тренер очень сильно нас тренировал в том, чтобы нам сохранять дыхание, когда бежишь. И это оказалось такое непростое дело. Я помню, он много вот с нами бежит или следит, мы по кругу бегаем, и он как-то видел, что ненормально что-то там, замечания делал. А учил он так: когда бежишь, надо дышать так. Допустим, вдох 4 шага и выдох 4 шага. И ты, когда бежишь, считай: раз, два, три, четыре, вздох, раз, два, три, четыре, выдох. Вот так распредели. И считай: раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И говорит: вот обязательно это надо. Но он у меня получилось все же. Вот он во мне этого достиг. Вы знаете, я заметил, что это действительно очень важно. Бывают сильные люди, намного сильнее меня, а бежит, разговаривает о том, о сём, смотришь, отстал и не бежит уже. Силы есть, а дыхания нету. Вы знаете, я попал солдатом служить, это уже годы прошли. Попал я во взвод, где одни спортсмены оказались. И на зарядке там они по многу бегали, утром в 6 часов вот сразу строятся и бегом. По 7 километров, по 10, вот так примерно. А старослужащие, они обычно к молодым солдатам поближе, и они помогали им добежать, если что. Лучше без помощи этой было бежать. Вот, знаете, ко мне тоже такой рядом со мной бежит и говорит: что, как, не умираешь? А я раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Я потихоньку так. А он все меня там где-то спросит, а я считаю, смотрю, нет собеседника рядом. Просто все очень, друзья, просто закон вот этот. Познакомился с ним хорошо, усвоил и добегал, понимаете? Добегал. Просто это, да, друзья? Этот маленький закончик надо знать. Надо ему научиться, иначе где-то надорвешься, хоть каким сильным бы ты ни был. Надорвешься, 100% не добежишь. Ладно, друзья, здесь на земле не добежать, да? В каких-нибудь таких соревнованиях. Да что это значит? Но апостол Павел сравнивает себя с бегуном. Помните, кто читает Библию? И тоже говорит, что добежать надо. Не просто так пробежаться, до конца добежать. Вот в чем дело. А чтобы добежать до конца, надо думать, что нужно для пути. Надо хорошо, серьезно думать. Мне еще одно место хочется вспомнить. Книга «Плач Иеремии», 1 глава, 9 стих. «На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей». Подол – это одежда, понимаете, да? Слова эти Иеремия говорит после того, когда Бог судил Иерусалим, Иудею. Около или более 40 лет в Иерусалиме, в Иудее, Иеремия призывал к покаянию народ. Говорил, что будет суд, что Иерусалим будет взят, разрушен. Оставьте грех, служите Богу. Не реагировали. Вы знаете, это были не просто слова. И другими многими словами свидетельствовал и увещевал. С разных сторон, как тебе еще объяснить, а? Вот Бог точно так разговаривал через Иеремию. В первой главе послания к евреям написано так, начинается так послание: «Бог многократно и многообразно говорил издревле отцам в пророках». Многократно и многообразно, то есть много раз Бог говорил. И многими образами, я иногда так думаю, на пальцах показывал. Вот Иеремия, он однажды говорит: сойди в дом горшечника, посмотри, что он там делает. Иеремия сходит туда, а горшечник на кружале делает сосуд. Вы себе представляете это, да, дело? Кружится такой перед ним станок, элементарный, простой. И вот эта глина сырая, он ставит и кружится перед ним. Руками выделывает что-то. Делал, что-то не рассчитал, похоже. Сосуд развалился. Горшечник глину смял и другой сосуд. И вот Иеремия посмотрел на это. Бог говорит Иеремии: пойди скажи им. Ну что вы, как глина в руках моих, это Бог говорит. Ну подумайте, неужели я вот так не могу с вами сделать? Ну почему же вы не слушаете? И вот, похоже, вот это помогало лучше передать. Ну и что? Все равно не слушали. Все равно не восприняли. Вы знаете, Иеремия стонал, плакал от того, что Бог ему открывал. Что ждет народ? Он в ужас приходил. Они веселились. Они радовались. Они не воспринимали это всерьез. И вот теперь Иерусалим разрушен. Книга «Плача Иеремии» – это такая страшная книга. Картин бедствия. Кровь на улицах, трупы, дети, женщины, старики. Все разрушено. Дым, где-то что-то обгорело. Какое там веселье. Какие там песни. Какие там свадьбы. Горе сплошное. И вот Иеремия смотрит на город откуда-то, похоже, повыше вот так. И говорит, как одиноко сидит город. Как вдова. А когда-то многолюдный был, когда-то здесь было. Ничего нету. Ужас. Почему? На подоле у него была нечистота. Но он не помышлял о будущности. Ну, не думал, далеко не заходил. Завтра? Ах, завтра доживем. Кто-то говорит, ну, я ж не один там буду, да? Какие нелепые аргументы к тому, чтобы не слушать Бога. Вы знаете, друзья, я заметил, что вот эта книга Библии, она вообще много-много говорит о будущем. Ну, к примеру, вот скажите, если вы сегодня будете смиряться, по-настоящему смиряться, что вас ждет в будущем? Слава, честь, успех. Ну, правильно, все правильно. Не сомневайтесь, что так будет? Если всерьез думаете о будущем, будете смиряться, так же? А если не всерьез, то будете говорить, а чего это я, да? А почему это я должен просить прощения? Да он в 2 раза больше виноват. Пусть сначала он. Хорошо, друзья. А если будете гордиться, что будет? Что вас ждет? Падение, погибель. Не сомневаетесь в этом? Ну а зачем тогда гордитесь? Друзья, вот знаете, эта книга, которая говорит о будущем. И если человек, который ее читает, внимательно читает, верит ей и думает о будущем, он сегодня будет как тот бегун, которому надо собрать силы. Он знает, еще будет рывок. Пригодятся силы. И надо так рассчитать, чтобы добежать. Ну, наверное, многие читали «Счастье потерянной жизни» Николай Петрович Храпов. Мне когда-то запомнился пример, когда он прибыл в северные лагеря. Уставшие, изможденные заключенные высадились на берег. А им еще этап пешком. Через по снегу, мороз, холод, голодно. И вот они нагружают на себя свои пожитки, теплые вещи. Ну, все необходимое. И несут. Им говорят, бросайте. Да как бросать теплое одеяло? Как бросить? Они идут, а по дороге по обе стороны хорошие вещи лежат. Все разбросано. Непонятно, как это так люди делают, да? А потом один устал, сел и сидит. Ну и кто-то еще захотел. Он, по-моему, да, там сосед говорит, не садись. Почему потом увидишь? Не садись. Вы знаете, прошли сколько-то еще колонна заключенных. Там конвой остался, пару человек. Вдруг щелчок слышно. Выстрел. Все. Уже не догонит колонну никогда. А теперь, которые услышали, поняли, в чем дело, понимают, что им надо бы дойти, и лучше уж дойти, хоть обмороженным, хоть без одеяла, но дойти лучше. Значит, одеяло надо бросить. 2-3 шага дальше, значит, надо и чемоданчик оставить. Еще прошел, может быть, фуфайку теплую снять надо, да? Друзья, как многие на этом пути не готовы отказаться от того, что видится им дорогим. Но завтра это лишит тебя силы. Завтра это подкосит тебя. Как многие сегодня, ну, не думают о том, а в будущем тебе столько зла причинят, что ты будешь стонать, поверь мне. Если захочешь спастись, будешь стонать и плакать. Зачем я это делал? Ну почему я не думал? Можно перечислять многое, друзья. Вот мне вспомнился пример один. Сын одного брата-служителя, многодетная семья, хорошая семья. Этот сын хотел крещение принять перед армией. Да что-то так не получилось у него. Ушел в армию, вернулся неверующим. Уж и убеждали его, и увещевали в большом городе. Но он как-то всерьез не воспринимал. Связался там с такими же, из верующих семей. Там такие страшные банды образовались. Кстати, друзья, вот мне интересно было, что среди махновцев самые отпетые, самые такие кровожадные, безжалостные, знаете, кто были? Дети из верующих семей. Вот ужас какой. Ну и там вот такие банды тоже, и тоже они творили такие грехи, что думается, как же выросли, а, все эти годы. Библию слушали, когда-то малышами на коленки становились, глазки закрывали, ручки складывали. Как же вы до такого дошли? И вот он в такой бригаде оказался. И дошло до того, что однажды в горах на пикнике очередном, но он уже, видать, не выдержал. Там по-разному говорили. Вроде как он оступился и в ущелье упал. А он потом сказал, что он сам бросился. Уже насытился вот этими прелестями невмоготу. Сам бросился. Его там подняли в больницу срочно. Переломанный весь. Ну, ясно было, что это не жилец. И вот родные в больших переживаниях. Возле кровати, в больнице. Уговаривают его, покайся. Он расплакался. Исповедался, покаялся. Говорит, я только хотел попробовать. У вас есть такие друзья, кто сегодня хочет попробовать вот эти прелести, вот это веселье вкусить? Нет, далеко не надо, не об этом речь. Только чуть-чуть попробовать, и все, чуть-чуть. А говорит, назад уже не получалось. Сколько я мучился, сколько пробовал, назад не получалось. И говорит, самое страшное, я понимаю, что Бог милость мне оказал. Самое страшное в том, что если бы я остался жить, я не смогу уже быть верующим. Бог меня помиловал, я ухожу к Нему. Он покаялся и через короткое время отошел в вечность. Кто хотел бы так, друзья, попробовать? Да глупый вопрос я задаю, да? А почему тогда все равно многие пробуют? Я уверен, друзья, что здесь есть те, которые сегодня уже пробуют. Я уверен в этом. И самое страшное, что после этого собрания они продолжат пробовать. Почему? Потому что не думают о будущем. Потому что будущего для них как будто бы нет. Я говорю этому дедушке, 79 лет которому, помните, я вначале рассказывал. Я говорю, дедушка, как сон пустой все прошло. Он вздрогнул, глянул на меня. И вроде опять в глазах. Ну не обманывайте, пожалуйста. Ну где весь этот шум? Где удача? Где вся эта радость? Я ему говорю, дедушка, хотите, я за вас помолюсь? Он говорит, я никогда в Бога не верил. Мне не надо было. Слезы потекли, говорит, помолитесь. Я говорю, давайте на колени станем. Он встал на колени, я помолился за него. Плачет дедушка, размазывает слезы. Говорит, спасибо, что пришли. Еще заходите. Я говорю, давайте я приеду за вами, привезу вас на богослужение. Он говорит, а люди что скажут? Ужас какой. Ну сколько тебя уже обманывали в жизни. И самый страшный обман оказаться в вечности, в погибели. Самый страшный обман. Вы помните одного обманутого, друзья, который в вечность попал? Мы бы не знали, если бы Христос вот эту, я так образно говорю, шторку не отодвинул, мы бы туда не могли заглянуть. Но он для нас эту шторочку отодвинул, и мы можем видеть. И вот там один обманутый был, который пиршествовал блистательно каждый день. Многим и не снились такие пиры. Одевался в царские одежды. И потом что? А потом просит, чтобы Лазарь палец в воду опустил, и вот что на пальце останется, вот провел по губам ему, да? Нельзя, пропасть, нельзя. Ну, говорит, у меня там 5 братьев, Они вот так, как я, там пиршествуют, не думают об этом месте страшном. Ну пусть Лазарь пойдет, пусть он им все объяснит там уж. А там все есть. Там больше есть, чем Лазарь. Там на земле вот эта Библия есть, которую сегодня очень мало люди читают. Не думают о будущем. Ой, друзья, сколько здесь обмана и какой он страшный. И только вот эта верная книга может сказать о том, что будет завтра. Не просто так, что завтра будет. Что будет завтра с тобой? Сегодня очень много значит, как ты поступаешь. От этого зависит твое завтра. Помните, в притчах есть такое слово? Можно узнать даже отрока по занятиям его. Чисто ли и праведно ли будет поведение его? Можно взглянуть на отрока. Отрок — это, ну, юноша. И вот, можно сказать безошибочно, если вот это поведение его сохранится, наперед намного-намного сказать. Я детский рассказ как-то слушал, ехал в машине с детьми, и они включили диск «Детский рассказ». Длинная дорога была, вот рассказы. Запомнился мне один в семье служителя. В общем-то, дети садились там в молитвенном доме, было такое местечко, где их не очень видно было. И вот этот служитель говорит: дети, туда не садитесь. Потому что много лет назад вот там, кто сидели, они сейчас все в мире, они все без Бога. Об одном таком отроке я родителям говорил: посадят его у вас, посадят. Да нет, ума наберется, да нет, сидит. Я думаю, друзья, к чему я вот это рассказываю? Я думаю, что, ну, я ж не такой мудрец, просто читаю Библию, и здесь у вас есть такие люди, которые Библию читают. И вот молодежи, подросткам говорят, что с вами будет завтра. Есть такое, друзья? А? Говорят вам? Говорят. И другими многими словами свидетельствуют, увещевают, родители говорят, в собраниях говорят. Что говорят? Спасайтесь, спасайтесь, детки, спасайтесь. Не пробуйте. Но как уже мысли были, что значит спасаться? Это покаяться надо. Во-первых, покаяться. Друзья, вот здесь на Подоле нечистота. Если у тебя она есть, все разрушено будет. Исповедаться тебе надо. Дальше пойдешь. Исповедаться надо, нечистоту убрать надо. И пойдешь дальше, и будешь жить. Несколько подростков такие, знаете, мальчики, шкодники. Они всегда найдут что-то на собрании, занятие себе, что повеселее было. И вот я приглашаю к покаянию. Они хохочут. Один особо плохо себя ведет. Просто никуда. У меня внутри возмутилось все. Они так в темное местечко сели, и вот там они. Ну, просто я понял, они высмеивают вот этот призыв к покаянию. Проходит неделя. Он стоит у меня на пороге. Мои дети зовут, говорят: пап, вот пришел к тебе. Просит, чтобы ты вышел. Я выхожу. Я говорю: ты что-то хотел? Он говорит: побеседовать хотел. Исповедаться. Покаяться хочу. Я говорю: заходи. А сам думаю: плут. Тут надо ухо востро держать. Не раз уже там разные встречи с ним были. Ну, думаю, спрошу его. Говорю: ты покаяться-то чего хочешь? Тяжело, говорит, дышать не могу уже от грехов. Я говорю: давно дышать не можешь? Он говорит: месяц уже жизни нет. Я говорю: послушай меня, неделю назад, когда я призывал к покаянию, ты помнишь? Он говорит: помню. Как ты себя чувствовал? Ужас, как, говорит, было. Ой, бедные люди, я хохотал как. Ой, бедные люди, а для кого ты хохотал? Кому ты что-то хотел объяснить? Для кого ты что-то хотел показать? И зачем ты это делал? Друзья, сегодня есть возможность покаяться. Поплакать, не похохотать, поплакать. Стыдно, ну да, стыдно, конечно. Ну и пусть стыдно, ну и пусть стыдно. Спасайся! Какой там стыд? Спасайся! Вы знаете, я обратил внимание, вот читая Библию, не раз обратил внимание, что в Ветхом Завете Бог порой говорит: грудных детей с собой берите. Жених, невеста, пусть там песни свои оставляют, в ретище одевают, пусть выходят все. Все выходят. Пост объявите, плачьте, рыдайте. Может быть, Господь пощадит. Показать надо. Иногда спрашивают: а можно дома покаюсь? Да можно, конечно. Но Бог хочет, чтобы грешник, открыто сказал я грешник: Господи, помилуй меня. Но я знаю, какая это борьба большая. И я не приглашаю сейчас тех, которые под наплывом чувств, а тех, которые готовы. А что значит готовы? Они понимают, что они грешники, им тяжело от греховых. Если есть, скажите, мы будем молиться с вами.